Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оппозиция регистрирует новые факты давления на своих активистов в разных регионах России. Зачем Кремль продолжает зачистку политического пространства? Административные меры в России не могут остановить подорожание продуктов питания. Почему цены на продовольствие растут во всем мире? Штурмовик Су-25 в Приморье, вероятнее всего, сбит ракетой с другого такого же самолета. Какими выводами окончится расследование Министерства обороны? Такие вопросы поставила перед нами среда, 26 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении председателя Пензенского регионального отделения партии «Яблоко» Олега Кочкина. Его подозревают в вымогательстве. Это уже третье уголовное дело, возбужденное в этом году в отношении представителей партии в регионах. В одном из районных судов Пензы решается вопрос об избрании Кочкина меры пресечения. Его товарищи по партии называют претензии правоохранительных органов к политику политически мотивированными. В России начались проверки отделения оппозиционных партий на предмет выявления в их деятельности признаков экстремизма. По мнению наблюдателей, таким образом власти хотят подавить оппозицию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Пензе заключен под стражу председатель региональной организации партии «Яблоко» Олег Кочкин. В Пензенской области он известен и как журналист, главный редактор оппозиционной «Любимой газеты», активный критик действующей власти и бывший депутат областного законодательного собрания. Как говорится на сайте партии «Яблоко», Кочкин задержан по подозрению в вымогательстве в обмен на нераспространение некой информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пензе Наталья Котова.
Кочкин был задержан сотрудниками милиции. Поводом послужила взятка от неустановленного пока лица, которую Кочкин якобы и получил. Сумма взятки конкретно тоже неизвестна, от 1,5 до 2 миллионов рублей. Как считает адвокат задержанного Сергей Череповский, пензенские власти были недовольны публикациями в выпуске еженедельника «Любимой газеты» от 19 марта сего года, в которых шла речь о подтасованных результатах выборов в Госдуму и президента Российской Федерации, а также о том, что объявленный конкурс среди региональных средств массовой информации на получение дотации из бюджета Пензенской области на их поддержку изобилует нарушениями, достойными судебного разбирательства. В день задержания Олега Кочкина в офисах его газеты прошли обыски. В пензенской редакции изъято ничего не было. А вот в редакции еженедельника в городе Кузнецк в Пензенской области был изъят сервер. По одной из версий, озвученной пензенским политологом Анатолием Бодровым, Кочкин – жертва игры против губернатора Василия Бочкарева. Задержали Кочкина милиционеры. Однако, если Кочкина придется отпустить, отвечать некому. Глава управления внутренних дел Пензенской области Александр Гуляков теперь депутат законодательного собрания. Нового милицейского чиновника пока нет. Вся ответственность лежит на главе области Василии Бочкареве. Есть и другая версия. Олег Кочкин якобы уже был предупрежден, что его газета будет выходить только до марта этого года. Однако пренебрег советами и продолжал выпускать свое детище, которое на данный момент остается единственным свободным средством массовой информации в Пензенской области. Для «Радио Свобода» Наталья Котова, Пенза.
Уголовное дело, ставшее формально поводом для задержания Олега Кочкина, было возбуждено по 163 статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за вымогательство, говорит представитель Олега Кочкина Сергей Череповский.
В ходе проведенной проверки установлено, что Кочкин, находясь в служебном кабинете начальника управления внутренней политики Гусейнова, потребовал от Гусейнова квартиру в случае отказа от исполнения его требований, сообщил Гусейнову, что он будет через подконтрольную ему «Любимую газету» публиковать материал компрометирующего характера в отношении губернатора Пензенской области с целью дискредитации, как следствие отстранения от занимаемого поста. Кочкин ОВ получил от начальника управления внутренней политики Гусейнова денежные средства в сумме 2 миллионов рублей за нераспространение информации, которая может нанести вред репутации Пензенской области, ее губернатора Василия Бочкарева и созданного им правительства. Статья 163, часть 3, подпункт Б. Вот эта вот ксерокопия у нас на руках есть, но пока нет еще ее заведенного варианта.
По мнению заместителя председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина, уголовное преследование Олега Кочкина политически мотивировано. Однако в Пензе считают, что гонение на Кочкина связано не с его политической деятельностью в партии «Яблоко», а с журналистской деятельностью, говорит инструктор Пензенского регионального отделения партии «Яблоко» Ольга Сорокина.
Мы считаем его задержание и обвинение в вымогательстве провокация, связанная даже не столько нашей яблочной, сколько газетной деятельностью. Дело в том, что 19 марта в любимую газету по всей области была, значит, вкладочка такая вложена, регионы России, из 8 страничек, с таким вот накатом на правительство Пензенской области. Здесь многое. Много всего. Дело в том, что ему уже не единожды угрожали. Он, когда у нас будущий депутатом законодательного собрания третьего созыва, он у нас единственный не голосовал за назначение губернатора. После этого ему угрожали, встречались с автоматами даже на трассе. Я сама лично с ним вот несколько лет назад ездила подавать заявление в прокуратуру.
Между тем в регионах начались проверки отделений оппозиционных партий на предмет выявления в их деятельности признаков экстремизма. Так, например, вчера члены питерского отделения Союза правых сил провели весь день в ожидании плановой проверки прокуратурой, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Лидер петербургского отделения СПС Леонид Гозман тоже приехал в офис партии в ожидании проверки.
Они вчера нам позвонили и попросили, чтобы требуемые документы мы им принесли. Мы им принесли. Они сказали, ну ладно, если у нас будет вопрос, мы вам позвоним. Поэтому, вот видите, вот сейчас здесь никого нет, кроме наших сотрудников, а также журналистов некоторых, которые ждали, по-видимому, выселения со стрельбой, там, я не знаю, и так далее. Но вот пока не случилось. Ну, вообще, все это, конечно, фарс совершенно недостойный. Потому что, понимаете, в стране реально есть проблема экстремизма. Политического, религиозного, национального. В Петербурге людей убивают по национальному признаку. Но вместо того, чтобы с реальным злом бороться, они устраивают какой-то, с моей точки зрения, совершенно недостойный фарс. Потому что если предполагать, что Союз правых сил – это экстремистская организация, которая, значит, собирается, я не знаю, взрывать там, что-нибудь еще делать, и мне пока это неизвестно, потому что экстремистские планы, тогда ты как бы занимайся нами без объявления, да? Если тебе надо документы посмотреть, если они думают, что мы в учредительных документах, значит, написали, что мы экстремистская организация, то эти учредительные документы есть в Федеральной регистрационной службе. На какой черт их брать у нас? И что они рассчитывают найти в нашем офисе? Говоря про это 3 недели подряд, что они скоро придут и в результате не приходят.
Сказал лидер петербургского отделения Союза правых сил Леонид Гозман. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В прямом эфире программа «Время свободы» по телефону из Петербурга известный петербургский политолог из Европейского университета Владимир Гельман. Владимир, добрый вечер. Если предположить, что верна теория тех ваших коллег, которые считают, что оппозиционные партии до сих пор подвергаются сильному давлению со стороны органов власти, со стороны Кремля, то что можно предположить? Зачем это Кремлю сейчас нужно? Ведь полный контроль, тотальный контроль над страной сейчас в руках партии «Единая Россия», в руках Кремля.
Ну, как мне кажется, такого рода действия носят характер таких превентивных устрашающих мер. То есть, если вдруг кто-то из числа сторонников правящей группы или лояльных к ней попутчиков может проявить себя в случае перехода к власти к новому главе государства не так, как хотелось бы Кремлю, вот посмотрите, что с вами может случиться. А с другой стороны, конечно, нужны враги, нужно продемонстрировать, что правоохранительные органы не зря работают, что они борются с экстремизмом, и, конечно, в этом плане вот такая волна акций, ну, начатая все-таки с задержания Максима Резника в Петербурге, она как раз очень показательная, и я не исключаю, что этим дело и не закончится.
Давайте поговорим чуть подробнее о судьбе двух прежде крупнейших демократических партий, или партии демократической ориентации, как называют их иногда, «Яблоко» и «Союз правых сил». Они сохранились как федеральная структура сейчас после такого давления со стороны Кремля?
Они сохранились в том плане, что у них есть руководство, у них существуют лидеры, которые время от времени выступают с теми или иными заявлениями. В то же время региональные структуры этих партий существенно ослабли в течение последних нескольких лет. И, конечно, вот такое продолжающееся давление эту ситуацию никак не улучшает. То есть я бы сказал так, что партии существуют, но их влияние на политические процессы в стране стремительно падает.
А как вы считаете, может дойти до ликвидации такого рода партий по чисто таким законодательным причинам? Ведь жесткое законодательство в плане политических партий сейчас в России, и вот не будет у них работающих отделений в 50 субъектах федерации, например.
Ну, возможно, так. Возможно, что по Союзу правых сил и Яблоку будет нанесен удар с другой стороны, потому что эти партии довольно много денег должны за эфиры в ходе последних думских выборов, и финансовое положение у них довольно шаткое, и я не уверен, что они смогут расплатиться с долгами и могут попасть под элементарное такое банкротство. То есть будущее этих партий, вот нынешняя политическая ситуация, оно такое крайне неопределенное.
Верно, я вас понимаю, что решать это будущее в любом случае будут в Кремле. Если вдруг почувствуют политическую необходимость, то двинут в ход либо судебные аргументы, либо применят какие-то положения законодательства у политических партий в России.
Если там сочтут, что эти партии должны продолжать существовать, то они останутся, ну, возможно, в нынешнем своем качестве, возможно, как-то изменятся. Если же будут продолжаться нынешние тенденции, то эти партии запросто могут быть ликвидированы, а Кремль, ну, в лучшем случае закроет глаза, в худшем, скажет, так им и надо.
Спасибо, Владимир Гельман, известный петербургский политический эксперт из Европейского университета. Мы беседовали о незавидной судьбе демократических партий в России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах и обстоятельствах трагической гибели в такой же мартовский день 40 лет назад Юрия Гагарина говорим с заслуженным летчиком-испытателем СССР, летчиком-космонавтом Игорем Волком. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду 26 марта. В России продолжается довольно широкая общественная дискуссия. Она связана с народной темой, ростом цен на основные продукты питания. Правительство, как известно, в целом выступает за государственное администрирование ценовой политики даже среди частных производителей товаров и услуг. Многие экономические эксперты считают эти методы провальными. Очередным этапом дискуссии стал проект закона о торговле, регулирующем отношения власти, производителей и поставщиков. Этот документ также предусматривает регулирование цен на социально значимые товары. Над этой темой работала корреспондент «Свободы» Ольга Вахончева.
Итоговый вариант законопроекта о торговле с позиции чиновников Российского министерства экономического развития прописан так, что станет опорой и защитой малому бизнесу. При этом компромисс между заинтересованными ведомствами, правда, с уклоном в стороны защиты интересов государства и, опять же, малых участников рынка, достигнут. Крупные сетевые компании новый проект документа одобрили. Так, по крайней мере, сообщает большинство средств массовой информации со ссылкой на госслужащих Минэкономразвития. В таком единодушии бизнес-сообщества сомневается председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
Публично, может быть, торговцы одобрят этот закон, но никаких преимуществ торговли от этого закона не получает. Риски, связанные с торговой деятельностью, возрастают. Соответственно, если возрастают риски, возрастают и цены. Рост цен не в интересах ни потребителей, ни торговцев. Я думаю, что такое одобрямс, оно абсолютно здесь носит политический характер.
Одним из самых спорных вопросов документа стал пункт о возможности государственного регулирования цен. Эту меру Дмитрий Янин считает заведомо провальной.
Если заставить торговцев наценять 10% от закупочной цены, то значит, что появятся либо посредники между розничным магазином и производителем, либо эти товары просто никто не будет продавать. Следующий шаг для того, чтобы заставить продавать невыгодные товары, это вернуть в Россию институт государственных заказов на обязательную продажу товаров. И мы видим, что, в частности, в Приморье сейчас производство хлеба, цены на которые были административно снижены, нерентабельно, и хлеб производят только потому, что это приказано сверху. Так не может долго продолжаться, либо предприятия, торговцы свернут продажу невыгодного, либо нужно будет уже с использованием силовых структур заставлять производителя производить и продавать по невыгодной цене, продавца продавать товар ниже рентабельности.
В Мордовии правительство республики еще осенью прошлого года заключило соглашение с торгующими организациями и сельхозпроизводителями о предельно допустимых наценках на социально значимые продукты питания. О том, как работает этот механизм, расскажет корреспондент Радио Свобода в Саранске Игорь Телин.
Крупнейший продовольственный магазин Саранска, расположенный в самом центре города. На входе первым делом бросается в глаза прикрепленное к стеклянным дверям объявление. Здесь продаются продукты по народной цене. Литровый пакет молока стоит 20 рублей 40 копеек, сыр пошехонский 168 рублей за килограмм, буханка хлеба крестьянский 11 рублей 40 копеек. Фактически эти цены держатся в Саранске с осени прошлого года. По словам премьера республиканского правительства Владимира Волкова, держать цену позволяет заблаговременно еще в прошлом году сделанный запас.
С хлебом вопрос решенный. Мы его еще решали в июне месяце, когда началась уборка зерновых на юге, и зерно пошло за границу. Тогда еще было принято решение о создании фонда зерна для того, чтобы застабилизировать цены.
Более точно, говорит вице-премьер правительства Михаил Сизганов, этот фонд называть фондом безопасности. Именно он помогает удерживать цены на хлеб на рекордно низком уровне.
Зерновой фонд безопасности. Сегодня этих объемов вполне достаточно для бесперебойного обеспечения основными видами социального хлеба.
Официальные власти Мордовии не отрицают, в принципе, что главный фактор стабилизации цен – административный ресурс. Между тем, представители экспертного сообщества полагают, что совсем скоро действие соглашения закончится, народные цены будут ликвидированы, не будет административного контроля за наценками торговли, да и производители будут отыгрывать упущенную выгоду. И тогда стоимость основных продуктов питания в Мордовии станет совсем уж ненародной. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Закон о торговле еще не принят, а региональные власти административными мерами пытаются снизить цены. К примеру, Тверская администрация, чтобы сдерживать цены, инициировала разработку хлеба по специальной недорогой рецептуре. В Самаре власти собираются выплачивать местным производителям хлеба дотации и компенсации, говорит Дмитрий Янин.
К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что, несмотря на ограничительные пошлины, которые в течение многих лет действуют в отношении мяса птицы, говядины, свинины, квот, мы не видим существенного снижения цен на эту продукцию, мы не видим роста сельхозпроизводства, что говорит о том, что в части сельскохозяйственной политики Россия проигрывает ведущим странам мира.
Еще одна новация закона в том, что вводится понятие доминирования на рынке. Это значит, что действие торговых сетей будет осуществляться под пристальным надзором Федеральной антимонопольной службы, что позволит создать конкуренцию. Вот что по этому поводу говорит Дмитрий Янин.
Вместо того, чтобы снимать административные барьеры и упрощать процесс согласования по открытию новых торговых центров, власти пошли на то, чтобы еще в большей степени зарегулировать сферу торговли. На мой взгляд, эти меры, они ничего полезного не дадут. Единственной заинтересованной стороной в принятии этого закона является, конечно, не бизнес и не потребители, это чиновники разных уровней. Поэтому я очень плохо оцениваю качество этого законопроекта.
Такова точка зрения председателя правления Конфедерации общества потребителей Дмитрия Янина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Другая сторона той же важной для каждого россиянина темы – это повышение цен на продовольствие на мировом рынке. Эти цены тоже растут по разным причинам. Министр финансов Индии обвинил Соединенные Штаты в том, что из-за упора на биотопливо взлетели мировые цены на продовольствие, а прежде всего на зерновые культуры. В какой степени в росте цен на продукты питания виновато производство этанола, модного нового вида топлива? Единственная ли это причина и как смотрят на эту ситуацию в Соединенных Штатах Америки? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот мнение директора исследований Института Катона в области природных ресурсов Джерри Тейлора. Что ж, переработка зерновых, в частности кукурузы, в биотопливо, конечно же, повлияла на рост цен на зерновые в первую очередь. Стоимость кукурузы возросла более чем в два раза с 2005 года, когда в Соединенных Штатах был принят закон о повышении использования этанола в топливе. Это потянуло за собой рост цен не только на кукурузу, но и на сахарный тростник, и на соевые бобы, и на пшеницу. Почему? Потому что землю стали отбирать у пшеницы и отдавать под кукурузу. Рост цен на зерно потянул за собой рост цен на мясо, на молочные продукты, на птицу, на яйца. То, что ориентировка на биотопливо внесла немалый вклад в рост цен на продовольствие, несомненно. Решение больше использовать этанол в качестве топливной добавки объяснялось занялись поиском более дешевых видов топлива и попыткой избавиться от нефтяной зависимости. Это было ошибкой? Я думаю, программа переориентации на этанол была заблуждением и нанесла ущерб. Посмотрите на оптовые цены на этанол. Он стоит на $1 дороже, чем обычный бензин, даже при нынешних высоких ценах на нефть. Обязательное использование этанола, как мы видим, никак не снизило цены на топливо, а повысило. Так что обмен получился странный. Не удешевление топлива за счет удорожания продовольствия, а удорожание топлива при удорожании продовольствия. Если это столь очевидно, нельзя ли отказаться от этанола и вернуться к старому? Конечно, возможно. Конгресс может отменить закон об этаноле, как только захочет, вернее, как только осмелится поставить вопрос на голосование. Сейчас на этом стали настаивать производители продуктов питания, фермеры, защитники окружающей среды, которые уже не верят в безвредность этанола. Этанол не только повысил цены на топливо и продукты питания, но увеличил засорение атмосферы вредными выбросами. Этанол не внес ничего положительного в нашу жизнь, за исключением того, что на этом хорошо зарабатывают выращивающие кукурузу фермеры. Хорошо организованная группа, очень влиятельная в Соединенных Штатах. Какими мерами можно все-таки снизить цены на продовольствие? Чем выше цены на продовольствие, тем выгоднее его производство. Значит, больше земель будет использовано для зерновых, значит, выше производство, связанное с питанием. Это может привести к насыщению рынка и остановке роста цен. С другой стороны, чем больше мы наступаем на леса, на экосистему, расширяя сельское хозяйство, тем хуже для окружающей среды. Какова роль Соединенных Штатов в глобальном процессе роста цен на продовольствие? Надо помнить, что когда речь идет о зерновом рынке, о кукурузе и пшенице, Соединенные Штаты играют почти такую же роль, какую Саудовская Аравия на мировом нефтяном рынке. Соединенные Штаты – один из крупнейших производителей зерновых. То, что происходит на внутреннем товарном рынке Соединенных Штатов, особенно рынке зерновых, немедленно отражается на товарном рынке во всем мире. Это был Джерри Тейлор из Института Катона. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 26 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. В России обсуждаются перспективы создания новой секретной службы, как будет организована Федеральная служба безопасности. Началась политическая кампания по выборам мэра Киева. Кто возглавит крупнейший украинский город? Штурмовик Су-25 в Приморье, вероятно, сбит ракетой с другого такого же самолета. Программу продолжим после объявлений и заголовков. Новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы на волнах «Свободы». Звоните, пишите или присылайте СМС. В час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
В Москве 20 часов 30 минут.
Свобода. Новости.
Из России в Грузию в течение 2-3 недель вновь начнет ходить почта. Об этом сообщило руководство предприятия «Почта России». В понедельник было восстановлено прямое воздушное сообщение с Тбилиси. С четверга будут вновь осуществляться морские перевозки между Сочи и Батуми. Российские правозащитники обратились к избранному президенту Дмитрию Медведеву с призывом освободить из-под стражи тяжело больного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Под обращением подписались 450 человек, среди них правозащитники, политзаключенные, писатели. Правозащитное общество «Мемориал» просит Генпрокуратуру России рассекретить материалы Катынского дела. 2 года назад расследование дела о расстреле в 1940 году тысяч поляков в Катынском лесу было прекращено, так как более половины материалов имели гриф «Секретно». В Петербурге убита уроженка Бурятии, как сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ее тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции Яблоневка. Главком ВВС России Александр Зелин снял запрет на полеты штурмовиков Су-25, введенный после авиакатастрофы на Дальнем Востоке. По одной из версий, штурмовик упал из-за технической неисправности, по второй был сбит ракетой, выпущенной из другого самолета. В Минске несколько участников вчерашней оппозиционной акции приговорены к 15 суткам ареста. Другим задержанным назначено заплатить штраф. Радикальный лидер иракских шиитов Мактада Ас-Садр, чьи сторонники ведут бои с силами безопасности, призвал правительство к переговорам. Ранее Аль-Малики выдвинул ультиматум боевикам, дав им 72 часа, чтобы сложить оружие. В боях в Басре и Багдаде были убиты не менее 55 человек, около 300 ранены.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 26 марта. Перестановки в российском политическом руководстве, вызванные итогами недавних выборов, как считают эксперты, приведут к заметным изменениям и в силовых структурах. В частности, новый импульс получил план образования единого органа, который объединил бы усилия всех российских следователей, Федеральной службы расследований. Эксперты говорят о возникновении ФСР как о выстраивании нового баланса сил между разными кланами в кремлевской администрации и специальных службах. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сейчас ведомства, располагающие следствием, это Генеральная прокуратура, Главная военная прокуратура, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Как минимум у 4 из этих структур, Генпрокуратуры, МВД, ФСБ и ФСКН, следствие планируется забрать и объединить в так называемую Федеральную службу расследований. Называются даже конкретные сроки создания единой следовательской службы. Осень 2008 года. Эти сроки называют корреспондент журнала «Нью Таймс» Илья Барабанов, опубликовавший статью о новой структуре в своем издании.
Когда год назад принимали решение о создании Следственного комитета при Генпрокуратуре, тогда же, пускай так и ненавязчиво, но уже говорили о том, что это лишь первый шаг, и потом вот эта тема следователей будет реформа доведена до конца. Другое дело, что опять-таки есть информация, что свое согласие вот на подобное объединение из заинтересованных структур до сих пор не дали две. Это ФСБ и ФСКН. То есть, если сторонам не придется в итоге прийти к какому-то, там, не знаю, мировому соглашению, договориться, то вот насколько может затянуться этот переговорный процесс внутри силовиков, прогнозировать, конечно, очень сложно.
По предварительной информации, Федеральная служба расследований будет создана прежде всего на базе Следственного комитета при МВД. Следователей там в 2,5 раза больше, чем в Следственном комитете при Генпрокуратуре. 44 тысячи против 17 тысяч. Поскольку следователи в Следственном комитете при МВД разбиты на различные службы, сначала их объединят в главное следственное управление, а потом начнут увеличивать их количество с включением туда следователей из Генпрокуратуры, ФСБ и ФСКН, и к осени структура будет переименована в Федеральную службу расследований. Бывший прокурор, а теперь адвокат Юрий Костанов, рассказывает, что мысль вывести следствие из-под давления спецслужб и милиции появилась в России еще полвека назад.
Первый шаг в этом направлении, если на то пошло, был сделан в 1955 году, когда страна преодолевала, как там было написано в постановлении ЦК и Совмина СССР, культ личности Сталина и его последствий. Тогда сделали простую вещь. Тогда упразднили следственные аппараты в органах внутренних дел. По общеуголовным делам оставили следствие только в прокуратуре. И это было правильно. Примерно через 10 лет они вернули следственный аппарат в МВД. Но вот это было десятилетие, как бы сказать, золотое десятилетие с точки зрения законности при производстве предварительного следствия. Потому что оперработник угрозыска, который раскрывал преступление, не очень размахивал руками, чтобы выколотить показания у задержанного. Потому что он знал, что максимум через 10 дней дело попадет к следователю другого ведомства, к тому же ведомства надзирающего. И все эти самые вылезут, как шило из мешка.
О кандидатах на пост руководителя Федеральной службы расследований сейчас говорят, что их 5. 3 основных – глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин, глава ФСКН Виктор Черкесов и руководитель Следственного комитета МВД Алексей Аничин. И 2 менее вероятных – директор Федеральной службы судебных приставов Николай Винниченко и заместитель генерального прокурора России по Северо-Западному федеральному округу Александр Гусев. Гуцан. Аничин – бывший однокурсник Владимира Путина. Бастрыкин – тоже. А Винниченко и Гуцан – однокурсники Дмитрия Медведева. Виктор Черкесов может успешно служить и Путину, и Медведеву, но про него недавно появилась еще одна важная информация. Черкесов может возглавить ФСБ после скорого ухода оттуда нынешнего шефа Николая Патрушева, говорит Илья Барабанов.
Сейчас активно обсуждается вариант, при котором Николай Патрушев уйдет в ближайшее время в отставку по здоровью. В этом случае идет отдельная борьба за пост директора ФСБ. Я думаю, что если это объединение все-таки случится, то выстраивать какую-то конфигурацию, понимать, кто его возглавит, так вот, чтобы заранее можно было говорить с какой-то определенной точностью, можно будет только после того, как завершится интрига вокруг Федеральной службы безопасности.
Илья Барабанов полагает, что создание новой структуры нужно прежде всего Владимиру Путину.
Объединение всех следователей в одну единую суперструктуру, оно позволит Путину действительно решить его главную проблему, проблему перевода силовиков под свой контроль, чтобы они не ушли к Медведеву, и чтобы Медведев в какой-то момент не понял, что он вполне может обходиться без Владимира Владимировича Путина. В этом плане, конечно, Путин должен быть заинтересован в этой реформе, создании этого ведомства, которое подчинялось бы премьер-министру. Сейчас вот все так называемые ведомства со звездочками, они были в свое время переведены специальным указом под контроль президента, но учитывая, что парламент, в принципе, вполне и более чем лоялен Владимиру Владимировичу Путину, поставить это ведомство под свой контроль, при этом не нарушив свое обещание, которое он дал, а он обещал, что не будет проходить перераспределение полномочий, вполне в силах пока еще действующего гаранта.
Но некоторые наблюдатели считают, что Дмитрий Медведев не захочет отдать Владимиру Путину контроль над такой мощной структурой, как создаваемая Федеральная служба расследований. Тогда вопрос подчиненности и выбор руководителя этой структуры станут предметом, возможно, первых явных разногласий президента и премьера. Юрий Костанов полагает, что не президентской Федеральная служба расследований быть не может.
Эта служба, если она и будет в таком виде создана, она, скорее всего, все-таки будет создана на тех же началах, что и сейчас федеральные службы. Ведь смысл-то в том, что их выводят вот сейчас уже, вот для этого и не нужно их выводить ни из МВД, ни из ФСБ и так далее. МВД – это министерство рядовое, ФСКН, правда, отдельная служба, да, и ФСБ отдельная, но МВД – основная масса дел у них, у этих следователей. Это же правительственная структура. И если это сохранить в правительстве, так оно и попадет в подчинение этому премьеру, которого мы уже знаем. То есть это не нужно так делать. Эта следственная служба, если она будет создана, она, скорее всего, будет конституирована как служба президентская.
Так или иначе, видимо, предчувствуя возможность очень серьезного конфликта интересов при создании Федеральной службы расследований, некоторые ведомства начали говорить о нецелесообразности такого шага. Это мнение уже высказали Александр Бастрыкин, причем в довольно жесткой форме, и пресс-секретарь Виктора Черкесова Александр Михайлов. Однако многие считают, что реальная позиция Виктора Черкесова по этому вопросу как раз противоположная. В подконтрольном ему информационном агентстве «Росбалт» недавно были опубликованы обширные цитаты из проекта документа по созданию Федеральной службы расследований, доказывающие как раз необходимость формирования такой структуры. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 26 марта. Сегодня в Киеве официально началась кампания по внеочередным выборам мэра и городского совета. Сейчас пост мэра украинской столицы занимает сторонник президента республики Виктора Ющенко Леонид Черновецкий, репутация которого в украинском обществе совсем неоднозначна. Черновецкий серьезный политик, однако он известен и как политик-популист, а журналисты называют его Леня Космос. Лидер христианской либеральной партии, он на свои деньги содержит столовую для бедных в киевском районе Дарниц, является сторонником Евангелийской христианской церкви, так называемого посольства Божьего, которое возглавляет в Киеве выходец из Нигерии. О перспективах избирательной кампании рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Объявленные по решению Верховной Рады внеочередные выборы киевской власти состоятся 25 мая. Поводом для них стали громкие коррупционные скандалы, связанные с незаконной приватизацией и распределением земельных участков. Хотя президент Виктор Ющенко и критиковал деятельность деятельность городского совета и мэра Киева, однако неоднократно высказывался против перевыборов. Их инициатором выступила премьер-министр Юлия Тимошенко. Слово руководителю Киевского центра прикладных политических исследований Пента, политологу Владимиру Фисенко.
Для Тимошенко Киев – это выгодный плацдарм, принципиально важный плацдарм перед будущими президентскими выборами. Киев – это наиболее богатое место Украины. Тот, кто владеет Киевом, естественно, может иметь источник серьезных вливаний в казну будущей избирательной кампании. Как показали события 2004 года, ведь это ключевое место в борьбе за власть. Кто контролирует Киев, тот обеспечивает решающие позиции либо в захвате, либо в обороне своих претензий на президентскую власть.
За кресло столичного градоначальника, судя по всему, будут бороться не менее 10 кандидатов. Одними из первых об участии в выборах заявили действующий мэр Леонид Черновецкий и боксер Виталий Кличко. За главный пост Киева готов сразиться и лидер Европейской партии, член пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Николай Катеринчук. Пока не решил, будет ли баллотироваться на пост мэра лидер «Народной самообороны», глава МВД Юрий Луценко. А кандидатом от блока Юлии Тимошенко может стать первый вице-премьер Александр Турчинов.
Для БЮТ важно наказать Черновецкого, потому что это еще элемент в кампании в борьбе с коррупцией, и Черновецкий здесь один из главных таких объектов зла. Удастся ли достичь этой цели, свалить Черновецкого, этот вопрос открыт. При однотуровой системе выборов, которая сейчас действует, у Черновецкого шансы неплохие остаться. Лагерь его противников может быть раздроблен, и он, как и в 2006 году, может вновь занять первое место. А вот если будет двухтуровая система голосования, тогда, конечно же, Черновецкому придется крайне тяжело. И тогда все будет брошено на то, чтобы убедить большинство киевлян проголосовать не столько за его оппонента, сколько против Черновецкого. Вот такая логика часто действует и на президентских выборах, и на каких угодно двухтуровых выборах.
Как отмечают представители оранжевой правящей коалиции, Черновецкий получил власть в Киеве, делая ставку на малообеспеченные слои населения, а также пользуясь несовершенством избирательного законодательства. Чтобы не допустить реализации такого же сценария в этот раз, депутаты от большинства Верховной Раде намерены в ближайшее время утвердить закон, регламентирующий процедуру выборов руководителей местных советов в два тура. Главная борьба за пост мэра Киева, очевидно, развернется между Черновецким и Кличко. Согласно недавнему опросу общественного мнения Центра имени Разумкова, за известного боксера готовы проголосовать немногим более 25% киевлян. И только на 0,03% уступает ему нынешний столичный градоначальник. Эксперты сходятся во мнении, что Черновецкий проиграет эти выборы, если ему будет противостоять единый кандидат от правящей коалиции. Его имя может быть названо по результатам переговоров с главой государства.
Для президента принципиально неприемлемо, чтобы вся власть в Киеве перешла в руки БЮТ. И большинство в Киев-Раде, и мэром стал представитель БЮТ. Кстати, вот в чем там проблема? В том, что любой кандидат на пост мэра Киева от БЮТ не будет иметь определяющих шансов. Кроме самой Юлии Тимошенко, конечно же. Судя по предварительным данным, рейтинг Турчинова составляет 5%. И он может войти в первую пятерку, но отнюдь не является фаворитом этих выборов. Так что вопрос далеко еще не решен. Будет решаться он именно в консультациях между президентом и премьером. Может быть, все-таки попытаются найти единую кандидатуру или хотя бы согласованную нейтральную кандидатуру, взаимоприемлемую для президента и премьера.
Таким кандидатом может быть Кличко?
В принципе, это не исключено. Формально может быть такой взаимоприемлемой кандидатурой. Хотя бы потому, что многие считают его слабым кандидатом, управляемым. Полного доверия Кличку нет ни у президента, хотя часть президентского окружения его поддерживает, ни у Тимошенко. Поэтому я не исключаю, что может быть сделан выбор в пользу другой кандидатуры. На пост единого кандидата такую виртуальную позицию претендует и Луценко, и Катеринчук. Так что, может быть, Кличко является наиболее вероятным претендентом, но далеко не единственным.
Считает политолог Владимир Фисенко. По оценкам Комитета избирателей Украины, для политических сил нынешние выборы мэра и городского совета украинской столицы будут стоить вдвое дороже предыдущих и обойдутся не менее чем в 100 миллионов долларов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Через несколько минут в программе «Время свободы» я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска. Это «Человек дня». Сегодня им станет актер Алексей Петренко, отмечающий свой 80-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. точку в расследовании катастрофы штурмовика Су-25 на Дальнем Востоке поставит комиссия Министерства обороны, которая прибыла в Владивосток из Москвы. Эксперты тем временем склоняются к версии о несчастном случае. Предполагают, что 20 марта штурмовик выпустил ракету, ведомый им самолет той же конструкции Су-25. Ранее сообщалось, что авиакатастрофа произошла из-за отказа техники, и члены комиссии расследования еще не отказались и от этой версии. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Самолет Су-25 потерпел катастрофу 20 марта при выполнении плановых полетов в авиагарнизоне Черниговка в 143 километрах от Владивостока. Штурмовик, в который, как считают эксперты, случайно выпустил ракету, ведомый им самолет, упал в районе поселка Новосельское Спасского района. Пилот погиб. Подробности у корреспондента Радио Свобода во Владивостоке Марины Лободы.
Самолет взорвался в воздухе. Машина упала неподалеку от населенного пункта, но в пределах военного полигона. На земле жертв и разрушений не было. Не успев катапультироваться, погиб пилот Сергей Яковенко. Полковник, летчик со стажем, как утверждают коллеги, один из лучших пилотов полка. Расследование причин катастрофы Су-25 ведет следственная группа военной прокуратуры и специальная комиссия Минобороны, прибывшая в Приморье из Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Согласно первоначальной версии, причиной аварии Су-25 стал взрыв боекомплекта, находившегося на борту штурмовика. Родственники этой версии не поверили. Жена погибшего Елена сказала тогда журналистам: «Сергей был профессиональным летчиком, он бы успел катапультироваться. Я считаю, что его самолет подбили, и мы будем добиваться правды». Сейчас эту версию подтверждают специалисты. Как сообщает источник военной прокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что трагедия в воздухе произошла в результате попадания в штурмовик ракеты ведомого самолета. Официальные источники эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
За последние 3 года это третья авиакатастрофа в России с участием Су-25. Предыдущие произошли в мае 2005 и в июне 2006 года. Несмотря на это, штурмовик считается одним из самых надежных самолетов ВВС России. Это перед самым вылетом в очередной рейс Радио Свобода подтвердил летчик-испытатель из Санкт-Петербурга Вадим Базыкин.
Могу вам сказать, что самолет, конечно, в свое время был идеален. Просто это обыкновенный человеческий фактор.
Но часто бывают такие вот катастрофы?
Нет, крайне редко.
Военный эксперт Александр Гольц также склоняется к тому, что причиной авиакатастрофы на Дальнем Востоке стал так называемый человеческий фактор. Но он также напоминает о том, что российская военная техника давно не обновлялась, а условия службы на Дальнем Востоке далеки от идеальных.
Авиация является зоной риска, так скажем. Самолеты падают, разбиваются во всех авиациях мира. Увы, это реальность, а не нечто из ряда вон выходящее. Даже самая совершенная военная техника несовершенна настолько, чтобы не давать сбоев.
Что специалисты говорят о самолете Су-25?
Он совсем не современный, но он очень надежный. Когда мы ведем речь о российских вооруженных силах и российской авиации, тут есть несколько дополнительных проблем, я бы сказал. Как мы знаем, в 90-е годы практически не летали, не плавали, не водили танков. Выросло целое поколение офицеров, которые получали звания, не имея соответствующих навыков. И вот пришло счастье. Появилось горючее, интенсифицируется количество учений, и хочется побыстрее перескочить вот эти необходимые и пропущенные точки, когда нужно было учиться. Ну вот помните того майора, который заблудился и разбился в Латвии? Вот недостаточная боевая подготовка. Причем она характерна для всех вооруженных сил. Поскольку вооруженные силы стали инструментом политического пиара, мы торопимся продемонстрировать свою мощь, которой на самом деле нет. Параллельно мы имеем дело с весьма старой все-таки техникой, пусть надежной, но довольно старой, которая требует совершенно особого внимания. И похоже, что это внимание не уделяется. Это характерно для всей России, но в силу того, что все-таки Дальневосточный военный округ, там служба происходит в более тяжелых условиях, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и проблемы там острее.
Как вы думаете, какие оргвыводы будут сделаны военными чиновниками по этому происшествию и что может вообще последовать?
Ну, кого-то накажут. как водится, чем-чем, а в России с поиском виноватых и назначением виноватых никогда проблем не возникает. Другой вопрос, что, опять-таки, о том, что возникает проблема соразмерения интенсивности и сложности боевой подготовки с навыками людей и готовности техники. Я думаю, что на такие глобальные выводы никто сейчас делать не будет.
Это был военный эксперт Александр Гольц. Самолет Су-25 был создан в 70-х годах прошлого века. Бронированные самолеты-штурмовики хорошо зарекомендовали себя в Афганистане, а позже в локальных конфликтах на территориях бывшего СССР и в Чечне. Сейчас на вооружении российских ВВС состоит от 200 до 300 самолетов этого типа. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Комментаторы западноевропейских и североамериканских газет 26 марта обращают внимание на проблемы, с которыми столкнулась в России британская нефтяная компания British Petroleum. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Как напоминает лондонская «Таймс», British Petroleum владеет половиной акций ТНК-БП, третьей по величине нефтяной компании в России. Другая половина принадлежит консорциуму олигархов Фридману, Вексельбергу и Блаватнику. В совместном предприятии работают 66 тысяч человек. По данным на конец 2006 года, оно добывало почти 2 миллиона баррелей нефти в день и располагало запасами почти 8 миллиардов баррелей. Договоренность, согласно которой российские партнеры не имели права продавать свои акции, истекла в конце прошлого года, и высказывались предположения, что долю в ТНК-БП хочет приобрести «Газпром». Существует опасение, что British Petroleum стала очередной жертвой борьбы за контроль между Кремлем и западными энергетическими компаниями, пишет «Таймс». На прошлой неделе в московском офисе ТНК-БП прошел обыск, и одному из рядовых сотрудников предъявили обвинение в промышленном шпионаже. Затем МВД заявило, что возбудило уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более миллиарда рублей компании «Седанка» подразделением ТНК-БП, которое было ликвидировано в 2005 году после присоединения его активов к основной компании. На прошлой неделе к давлению на British Petroleum присоединился Росприроднадзор, начавший проверку на Самотлорском нефтяном месторождении ТНК-БП. Вчера проблемы компании усугубились. Из-за сложности с продлением виз она вынуждена была отозвать 148 своих сотрудников, прикомандированных ТНК-БП. Речь идет о высококвалифицированных технических специалистах из разных стран. Российские правоохранительные органы уверяют, что между спором о визах, обыском и обвинениями в неуплате налогов нет никакой связи, но совпадение этих событий рождает тревогу, что за конфликтом, возможно, стоят политические мотивы, пишет «Таймс». «Гардиан» полагает, что в отношении British Petroleum Кремль использует ту же тактику, что и прежде с компанией Shell в отношении месторождения Сахалин-2, которое пришлось отдать «Газпрому». Financial Times напоминает, что в прошлом году ТНК-БП была вынуждена продать свою долю акций 62,9% в Кавыктинском месторождении. Однако оформление сделки откладывалось, и «Газпром» рассчитывает завершить ее до конца апреля. Ходят слухи, что «Газпром» нацелился на всю российскую часть совместной компании. «Хаос или заговор? Выбирайте сами», — так прокомментировал ситуацию в интервью Financial Times неназванный менеджер нефтяной отрасли. А еще одна британская газета Independent сетует на то, что представители British Petroleum и ТНК-БП отказываются комментировать происходящее. Американская Wall Street Journal предлагает три версии. Возможно, Кремль хочет, чтобы ТНК-БП снизила цену за Кавыктинское газовое месторождение. Возможно, Кремль усиливает накал дипломатической войны, которая началась после убийства Александра Литвиненко. Но самое вероятное объяснение состоит в том, что Путин принялся трясти еще одну частную нефтяную компанию, чтобы обеспечить своих друзей. Кремлевские волки целиком проглотили ЮКОС под предлогом уклонения от уплаты налогов. Год тому назад компанию Shell вынудили продать месторождение Сахалин-2. ТНК-БП, занимающая в России четвертое место по добыче нефти, тоже соблазнительный трофей, пишет Wall Street Journal.
Обзор западной печати подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Человек историк дня «Радио Свобода» 26 марта российский театральный и киноактер Алексей Петренко, который сегодня отмечает свой 70-летний юбилей. Петренко родился в Черниговской области, окончил Харьковский театральный институт, играл в театрах Запорожья, Донецка, Ленинграда с конца 70-х годов, актер в нескольких московских театрах. В кино дебютировал в 67-м году в фильме «День солнца и дождя», снялся с той поры почти в 60 картинах. Среди самых известных работ Петренко его роли в фильмах «Агония», «Лев Толстой», «Жестокий романс», «Сибирский цирюльник» в августе 44-го 12. Он лауреат многих профессиональных наград, народный артист Российской Федерации. О человеке дня «Радио Свобода» говорит театровед, редактор журнала «Сцена» Алла Михайлова.
С выдающимся актером Петренко я познакомилась, поглядевши его потрясающую роль. Это было начало 70-х годов, Ленинград, театр Владимирова, и играл он там атамана Платова в спектакле «Левша». Озорно играл, без тормозов, абсолютно, даже по-хулигански, невероятно захватывал. Видела его на сцене много, в общем, ходил по театрам, ни к одному не причалил. Наверное, в этом есть какая-то логика. Он придумывает роль, и если режиссер его принимает, понимает, то тогда хорошо, бывает и не совсем. Замечательно как-то про одну удавшуюся знаменитую работу в одном из недавних сериалов сказал: «Я ему принес такую роскошную тройку, а он из нее взял только жилетку». Самое, по-моему, главное в нем, что он человек природный. Замечательно чувствует лес, травы, поле. Идем за грибами, у всех пустые корзинки. Петренко вдруг делает какой-то странный зигзаг и возвращается с тремя белыми грибами в руках. Воду чувствует. Мы с ним рыбу ловили, леща на Волге и разную рыбешку на старице Днепра около деревни Губичи. Теперь это Чернобыльская зона. Замечательно рассказывал про украинскую деревню и показывал людей. Он ходит пешком, ездит на электричках, видит людей. И ему они интересны. Алексей Васильевич не торопится. Книгу знает и любит, особенно старинную. А главное, вот видит людей, чувствует людей. И же чего ему и хотел пожелать, то чтобы это сохранилось. И чтобы от будущего предложения брали не только жилеточку, а всю тройку. Он того стоит. Умный очень. Умный и страстный человек.
О человеке дня «Радио Свободы» говорила театровед Алла Михайлова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 26 марта. И над этой программой работали мои коллеги-продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. А у микрофона весь этот час с вами был, как обычно, по вечерам Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. А вы оставайтесь на «Радио Свобода» и до той поры. После новостей Иван Толстой, как всегда, по средам, представит европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». А в нем сегодня расскажет о путешествии по человеческому телу на голландской выставке «От колена до мозга». Подробности после выпуска новостей. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
По словам Богданова, он поддержал инициативу принять в Союз журналистов.
15-минутный фильм, снятый правым голландским политиком Геертом Вилдерсом, критикует...
Люди с белокрасно-белыми национальными флагами попытались пройти на площадь Якуба Колоса, однако Путин преградили сотрудники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».